Для тех, кто не был на моей предыдущей сессии, меня зовут Владимир Гусаров, я работаю в компании Quest Software, и теперь мы с вами поговорим о тестировании метроприложений. Кто из вас занимается разработкой кода, пишет код? Отлично, вам это знание не понадобится на сегодняшней презентации. Кто видел метроприложение? Кто понимает, что это такое? Кто не понимает, зачем это нужно и вообще почему Microsoft это делает? Я ожидал, что тут будет большое пересечение среди этих двух групп людей. И поэтому я считаю интересным сначала просто понять, что такое метроприложение. Кто уже пользуется телефоном с операционной системой Windows Phone? Windows Phone 7, я имею в виду, не Windows Mobile. Ну, немножко совсем людей. Ну, тем не менее, они есть, и я думаю, что основное отличие приложений вы успели заметить. Я уже даже не понимаю, где у меня... Ага. Вот смотрите, у меня компьютер работает под операционной системой Windows 8. Естественно, Consumer Preview, которая была недавно выпущена. Что прежде всего, что такое метроприложение? Я думаю, что вы согласитесь с утверждением, что 90% пользователей, которые пользуются персональным компьютером, они максимизируют окно. Они, как правило, используют всегда весь размер экрана, чтобы поместить туда либо там почту, либо браузер. Иногда это выглядит смешно, там какая-нибудь маленькая страничка в Explorer, значит, или там в другом браузере на пол экрана занимает. Тем не менее, людям привычно так работать. И в конце концов дизайнеры задались вопросом, а, собственно говоря, зачем мы тогда мешаем это делать? И давайте разрабатывать приложения, которые будут использовать полноценно экран и позволим также этим приложениям еще хорошо управляться как мышью, так и клавиатурой, так и касаниями, руками. У меня здесь есть еще одна виртуальная машина. Вот она, видите, практически ничего не изменилось. Да? Здесь как бы более чистая операционная система. И вы видите основной экран Windows 8, на котором расположены так называемые тайл-квадратики, которые вы могли уже заметить в своем телефоне Windows Phone. Несмотря на то, что сначала кажется, что это, в общем-то, как бы, ну, так вот, ну, то нет никаких там наворотов, нет там бантиков и прочее, просто там цветные квадратики, они достаточно, это простой и очень удобный интерфейс, он информативный, они живые, они живут своей жизнью. Например, вы видите, что вот здесь вот показывается погода, да, если вы открываете какое-то приложение, оно открывается на весь экран, и использует весь экран. С точки зрения пользователя получается достаточно общее восприятие, одинаковое практически любого приложения. Кроме того, что у них есть вот общий экран и общий способ управления, да, там скроллирование, у меня, к сожалению, нет тачскрина, я вот мышкой это делаю, но если бы у меня был бы тачскрин, я бы делал это пальцем очень интуитивно. Например, вот чтобы показалось какое-нибудь меню, надо вот палец было приложить в угол экрана, и появится там стандартная строка меню. Например, есть общие операции, которые часто вы делаете, особенно сейчас при использовании социальных сетей или просто. Вы смотрите на какую-то страничку в интернете, и вы хотите поделиться этой страничкой с своими друзьями, послать ее по электронной почте, в Facebook, там, куда-то. Да? Для этого придуман специальный интерфейс, то есть фактически я могу сказать, я хочу поделиться этой страничкой и вызвать специальное меню, но вот для приложения, которое показывает биржевые сводки, делиться не с кем, да, мы можем открыть, например, Internet Explorer в виде полноэкранного приложения, именно это версия Explorer, именно метро. Видите, да, значит, вот, значит, наш сайт, наши конференции, я не буду смотреть онлайн-трансляцию, но если я хочу сейчас поделиться со всеми, я у себя на клавиатуре нажимаю комбинацию клавиш, да, но все то же самое я могу сделать нажатием, видите, да, появляются все эти стандартные менюшки, да, и, значит, извините, я попал в десктоп, поэтому его расширить, конечно, нельзя. Ай, 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 ай. Вот. Значит, ну, в данном случае вы можете поделиться информацией, ссылочкой на эту статью в электронной почте, да, и это специальный API, ваше приложение, которое вы будете писать, оно может этим воспользоваться, оно может добавлять дополнительные вещи, то есть места, куда можно поделиться, и это все открыто. Да? Также, ну, то есть мы сегодня говорим о тестировании, поэтому нам больше интересно, как это выглядит. Да? То есть, вот. Несмотря на то, у вас бывает ситуация, когда вам нужно сделать так, чтобы приложение занимало не все окно, а, допустим, его часть. Да? И вы можете взять его и унести, и вот сделать, ну, вот такую вот часть. Вот здесь вот будет Explorer, там, да? А сюда я помещу еще что-нибудь. Ну, то есть возможности компоновки экрана здесь есть. Но отличительная особенность то, что эти приложения написаны изначально совсем в другом стиле, в другом дизайне и занимают полный экран. Применительно, ну, я сейчас не буду говорить о других там замечательных свойствах, о том, что Microsoft проверяет каждое приложение, оно доступно через App Store, и, например, уникальная возможность есть у вас, значит, знаете, да, долго работает операционная система, уже все, значит, там засорился реестр, файлы и так далее, хочется привести изначальное состояние. Вы берете, форматируете диск и ставите все заново. Здесь есть специальный режим, при котором могут даже быть файлы очищены, очищены регистры, но аппликейшены из App Store, они выживут здесь, они останутся здесь жить с вашими настройками. Да, извините, да. Я непростительно сделал оговорку. Итак, какие особенности тестирования этих приложений? Ну, они, очевидно, существуют. И давайте мы сейчас вернемся к презентации. Microsoft доработал продукт Test Manager, который можно было раньше использовать для тестирования юзер-интерфейса обыкновенного, и теперь стала возможна поддержка метро, приложений метро-стиля. Но при этом они не просто добавили эту поддержку, потому что, понимаете, это специфический способ использования. Вы, когда тестируете приложение, у вас ничего не должно быть на экране. Да? Вы должны, вот этот вот интерфейс Test Manager, он не должен здесь присутствовать, ничто не должно мешать этому приложению. И от этого усовершенствования выиграли не только разработчики и тестировщики приложений метро-стиля, но и обыкновенные разработчики, потому что они получили замечательный журнал событий, который раньше был просто журналом событий, а теперь он стал графическим, и там больше информации, его удобнее читать. А также Microsoft поддержал сценарий, при котором вы можете заниматься исследовательским тестированием. Может быть, вы были на предыдущем рассказе Чака, где он показывал, как происходит исследовательское тестирование. Только он показывал это для обыкновенных приложений, но теперь это доступно тоже и для метро-приложений. Это очень важно, потому что достаточно правильный способ с точки зрения agile технологий такого тестирования. Принципиальное нововведение, которое появилось сейчас, оно связано с тем, что теперь тест-менеджер умеет тестировать приложение удаленно. То есть вы устанавливаете на устройство, это может быть не обязательно компьютер, это может быть планшет теперь, да, может быть все что угодно, это устройство, на которое работает Windows 8, оно должно быть подключено в сети, на него устанавливаются специальные средства удаленной отладки, и после этого становится возможным тестирование этого устройства удаленно. Тест-менеджер, тест-центр по-прежнему запускается у вас на компьютере, а ваше приложение работает на удаленном устройстве. Ну, для этого используется сеть, да, там используется какой-то протокол, естественно, там фаервол на какие-то порты должны быть открыты. Чтобы это было возможным, вы видите скриншот тест-менеджера, и вы видите здесь дополнительную настройку. Вы можете указать, что вы собираетесь проводить тестирование на удаленной машине, во-первых. Во-вторых, если вы разрабатываете приложение, оно еще не находится на маркетплейсе, оно у вас только на компьютере, вам нужно его разместить на этой машине. Это достаточно нетривиальная задача для разработчика, да, то есть это как бы процедура некоторого обхода, ну, небезопасности, стандартного способа установки на Windows 8. И тест-менеджер для вас это все делает абсолютно прозрачно. Понятно, что вам для этого нужно установить, иметь сертификат разработки. Я потом дальше чуть подробнее расскажу, как это выглядит. Как я уже говорил, на устройстве с Windows 8 должно быть установлен специальный адаптер, то есть средство для удаленного тестирования. Это отдельный экзешничек, но сейчас установочный комплект, он сейчас, вот уже сейчас он доступен для трех платформ: x86, x64 и ARM. То есть как только вы возьмете в руки ARM устройство, вы уже сразу можете его тестировать. Даже сейчас, в бете. Вот, может быть, не знаю, может быть, у некоторых есть доступ к таким устройствам. Устанавливается это приложение на Windows 8, запускается сервис, собственно, это и все, что нужно сделать на стороне устройства. Дальше оно готово к тестированию. Я хочу вам напомнить вообще, для чего эта история делается. Знаете проблему, которая существовала стара как мир, да, проблему борьбы разработчика с тестировщиком. Разработчик говорит, у меня все работает, тестировщик говорит, у тебя все не работает, вот есть проблема. Значит, он заводит баг, отдает разработчику, разработчик говорит, я не могу воспроизвести, отдает обратно тестировщику, говорит, я не могу воспроизвести, и все. И этот вот пинг-понг, он продолжается бесконечно, пока там не вмешается какой-нибудь строгий начальник и скажет, уже доколь уже, вот, ну уже сделайте что-нибудь с этим. И очень много было сделано для того, чтобы такие сценарии не существовали. Еще в Visual Studio 2010 появилась возможность видеозаписи, записи всех шагов при тестировании. Тем самым это вопрос не просто предоставления каких-то доказательств разработчику, что да, вот оно упало, там, да? Но это способ предоставить деталь, ну, фактически запротоколированное воспроизведение какой-то проблемы. Способ предоставить дополнительную диагностику, которая собирается в этот момент. Способ предоставить диагностику специфичную для вашего приложения, потому что и старая версия, предыдущая тест-менеджера, и новая, она поддерживает расширяемо. Вы можете написать свой диагностический адаптер, который будет собирать ваши конкретные логи, какие-то специфические или логи там, или какую-то информацию. И она будет в баге. Так вот, теперь этот же самый сценарий по, скажем так, ликвидации невоспроизводимых дефектов, он доступен и для метроприложения. Если вы занимаетесь ручным тестированием в Visual Studio, как достигается это не исключение невоспроизводимых дефектов. Да? Фактически Visual Studio позволяет вам создать дефект, баг, в котором четко описано, что происходило, какие сделаны были шаги, собрать дополнительную информацию, и эта вся информация доступна разработчику, включая там видеозапись, скриншоты, и он может с этим легко работать. Если там еще IntelliTrace есть, то вообще просто он может открывать... Ну, вы знаете, да, что IntelliTrace первичное название было Historical Debugger. То есть это отладчик, ну, да, то есть он показывает историю работы программы. Да? И это все тоже доступно при тестировании, и разработчик просто смотрит, что произошло, и уже может починить проблему. Давайте посмотрим, как это происходит. У меня здесь на машине, как я говорил, уже Windows 8. Мне нужно только все-таки с Remote Desktop сделать его по-другому как-то. Например, я его уберу. Вот это вот движение мышью, которое я закрыл таким образом приложение, да, это можно руками делать. Да, пожалуйста, вопрос.
Вы сейчас говорите только о тестировании приложений под Windows 8, то есть для Windows 7 на мобиле, это Windows Phone.
Вопрос звучал так, это годится только для тестирования приложений на Windows 8 или годится тоже для тестирования приложений на Windows Phone? Нет, это не будет работать на Windows Phone. Я не знаю, может быть, пока или не пока, но вот пока это не работает. То есть... ARM. И? В чем вопрос? Да. Ну, смотрите, вопрос звучал так, зачем нам нужно тестирование на процессорах ARM, если они стоят только на падах, на планшетах и на телефонах. Во-первых, ну, так сказать, слухи гуляют, что до сих пор не факт, что не сделают компьютеры на армах, потому что есть определенная выгода, так как у них очень низкое энергопотребление, и иногда не нужно большой скорости процессора, чтобы это соблюдало. На самом деле, я вам скажу по секрету, у Microsoft есть уже похожая работа, да, значит, много-много лет назад был такой процессор, компания Digital Equipment Corporation выпускала процессор Alpha, да, помните, нет? Никто не знает, кто слышал? Да, значит, и Windows NT на нем работало, это другая архитектура, да, значит, вот я, кстати, начинал, можно сказать, очень большие крупные проекты делать для, под эту архитектуру. Вот, и тогда уже шла речь о ARM-процессорах, да, значит, они с тех пор уже развивались. И на самом деле, действительно, у них есть шанс для развития, но, опять же, мы сейчас говорим не об этом. Вот, если у вас будет планшет с процессором ARM сейчас, да, вам его нужно как-то тестировать. Вот, конечно. Вот она перед вами. Она есть и для ARM. Ну, то есть, она, понятно, что вот к концу года, когда он выйдет, да, она будет работать и на нем. Соответственно, тестирование для вас прозрачно. Да? Главное, платформа, на которой это все работает, операционная система, дальше все будет происходить так же. Так вот, я запускаю, опять же, значит, чтобы вы не понимали, как... Да. Ну, иначе как вы будете собирать эти приложения? Ну, хорошо. Я не могу ответить на вопрос, как конкретно в Visual Studio будет сделана поддержка ARM-процессора, да, потому что Microsoft пока это не раскрывает. Вот. Но, значит, существует WinRT, и фактически для вас это вы компилируете приложение под WinRT. Все, вы сейчас это можете сделать, и вы это делаете, и вы уже дальше не беспокоитесь о том, где оно работает. Чтобы было понятно, как устроено... что у меня находится на компьютере. Значит, у меня на компьютере Windows 8 работает Hyper-V полноценный, и здесь находятся две виртуальные машины, у меня, к сожалению, нет второго экрана, да. На одной машине у меня работает Visual Studio, я вот сейчас вот удаленно сюда заходить не буду. На второй машине работает Windows 8, вот эту вот картиночку вы видите, да. Для наглядности я сейчас сюда присоединюсь через удаленный рабочий стол, или мой десктоп. Вот, а потом мы переключимся в этот экран. Да, пожалуйста. Оно всегда... Да. Честно признаюсь, я лично не пробовал, вот что-то мне в голову не пришло, но надо попробовать. Я думаю, что просто можно либо там переносить. То есть использовать либо тот десктоп, либо этот. Ну, это два десктопа разных. Вопрос звучал, прошу прощения, я для тех, кто нас слушает в интернете, вопрос звучал, как Metro UI приложение работает с несколькими экранами, с несколькими мониторами одновременно. Итак, я переключаюсь специально. В Windows 8 есть приложение Remote Desktop, которое специально рассчитано на полноэкранный так называемый метрорежим. Ну, оно рассчитано. Сейчас попробуем еще, как оно будет рассчитано. Отлично, да? Значит, у меня есть машина с Windows 8. Вот она. Сейчас мы к ней подключимся. Если вы еще не знаете, можно туда на машину логиниться не только локальной учетной записью, но привязать эту учетную запись к Live ID. То есть вот в данном случае я делаю логин сюда при помощи своей учетной записи Live ID. Вот я присоединился. Очень удобно работать. Видите, я легко могу переключаться на... Когда вы создаете учетную запись, ну, когда вы первый раз ставите, вас спрашивают, вы хотите использовать локальную учетную запись или хотите связать ее с учетной записью Life ID. Если у вас машина не в домене, то тогда вы просто будете логиниться, используя... Он сбегал в интернет и кэшировал эту информацию. Да, это важно, потому что вам все равно Life ID очень нужен. Даже если вы работаете в машине, которая в домене, вы можете привязать сюда аккаунт с Life ID, потому что все ваши настройки, Internet Explorer. Вот обратите внимание, я сейчас захожу на машину виртуальную, на которой у меня ничего не стоит, да, но там все мои там закладочки, там, да, ссылочки, они все там присутствуют автоматом. Я ничего для этого не делаю. Итак, я захожу на машину, на которой стоит Visual Studio. Эта машина не Windows 8, это Windows 2008 R2. Я ее уже использовал для показа в предыдущей сессии. Вот, да, видите. И, соответственно, вот я между ними могу переключаться. Я могу переключаться. А, да, хорошо. Сейчас она и станет хорошо. Значит, я запускаю тест-менеджер. Вообще, конечно, в идеале это нужно показывать при наличии двух мониторов, вот, но, к сожалению, у меня нету двух мониторов, поэтому будем так работать. Значит, еще раз, это экран компьютера Windows 8. Значит, у меня есть вот тот самый адаптер есть, он у меня установлен. Он установлен и сервис запущен. То есть первый раз, когда вы его ставите, у вас просто сервис будет остановлен, нужно запустить. Если вы не хотите, чтобы к вам сейчас могли подсоединяться, значит, вы должны выключить. Да? Вот сейчас он находится в активном режиме. Я могу вернуться обратно на... Опс, мне Эксплор не нужен.
А режим только такой, то есть, как бы, если вы активны, он всегда
Значит, вопрос звучал так, если адаптер активен, можно ли подключиться всегда? Ну, как бы подключиться можно, да, но при этом вас будут спрашивать, вас попросят авторизоваться, да, вы должны иметь право и быть локальным администратором на машине, чтобы вы могли заниматься удаленным тестированием. И мы сейчас увидим, как это происходит. Итак, вот окошко, у меня здесь есть ручной тест-кейс для прохождения каких-то ручных шагов, вот. Мы там будем тестировать сегодня приложение, которое показывает там финансовую информацию. И, значит, что я делаю? Я настраиваю удаленное подключение вот к этой машине. Да? То есть я ввожу имя машины, я могу протестировать. Извините, все-таки зумит я выключу, потому что я не могу это сделать. Меня спрашивают юзернейм, пароль для доступа на удаленную машину. Я его ввожу, и брюки медленно превращаются. Происходит проверка того, что я могу тестировать. Да, все нормально, все хорошо, я могу тестировать. Я специально не сохранил свои данные учетной записи, я не хочу это сохранять. Значит, соответственно, если я скажу начать тестирование, меня попросят их вести еще заново. Значит, все как обычно, все как и раньше, я просто начинаю тестирование. Опять, видите, меня спрашивают про учетную запись. И мы начинаем наше тестирование. Я сразу переключусь на другой экран, чтобы вы видели, что происходит. Обратите внимание, сейчас, ну, к сожалению, вам не видно, что там стартует тест-менеджер. Обратите в правый верхний угол, видите, да? Вам, значит, мне сказали, что сейчас начнется тестирование на этой машине, чтобы я, что все действия будут записаны. Вот. Если мы вернемся обратно на машину, вы увидите, что появился тест-менеджер, стандартное окно. Мне предлагают сказать старт-тест. В отличие от предыдущего интерфейса, когда у вас на... Я хотел сказать ему максимайз. Вот так вот. В отличие от старого интерфейса, когда в правой части тест-менеджера у вас находился экран, по сути, да, той машины, которую вы тестировали, либо виртуальную, либо локальную, здесь как бы, вы можете использовать весь экран. Ну и, в принципе, процесс тестирования происходит практически точно так же. Да? Значит, вы видите, что у вас есть какое-то действие, нужно нам открыть это приложение с финансами связанное. Я переключаюсь сюда, значит, вот я захожу и открываю это приложение. В общем-то, первый шаг сделан. Да, мне открыли главное окно, мне показали там какую-то финансовую сводку. Я в нормальной жизни не переключаюсь, потому что у меня стоит вторая машина, я вижу, что на ней происходит. Да. Я говорю, что этот шаг успешно выполнен, этот шаг уже прошел. Дальше второй шаг, я вам покажу, чтобы было лучше видно, да. Вот они все. Там я набросал просто какие-то такие, можно сказать, глупые шаги, да, просто там нужно переместиться по экрану там в сторону и найти список. А вот мы сейчас на тестируемой машине происходит. А? Да, вот вы видите то, что сейчас видит человек, который сидит за машиной, который тестирует, да. Вот я, значит, скоррелировался, да, значит, я, ну, я прошу прощения, что приходится переключаться, да, но вот в принципе, считайте, что этого переключения нет, как будто вы видите два экрана, просто небольшая задержка, да. Нужно найти MSFT и, соответственно, нажать на него, да. Вот я пришел сюда, нашел MSFT и нажал. Произошло нажатие, открылся там какой-то следующий экран, да, значит, я сказал, что да, отлично, это сделано, все хорошо. Все то же самое, кстати, вы можете сделать, если вы разрабатываете приложение, локально на машине в эмуляторе запускаете Windows 8, это тоже возможно. Ну, я просто хотел вам показать именно вот реальное тестирование. Дальше мне нужно пройти куда-то там, посмотреть, есть ли там детальная информация о компании, я это все делаю. Вот хожу здесь, да, вся информация детальная есть, все замечательно, все хорошо, я доволен, все замечательно. Вот, при этом я еще один шаг прошел. И теперь мне нужно проверить, насколько корректно показывается информация историческая там за день, за неделю, вот, месяц, там, не знаю, год. Ну, давайте для упрощения будем считать, что здесь что-то не так. Да, вот мы нашли баг. Вот это вот зеленое, это плохо, да. Мы считаем, что Microsoft должен себя чувствовать не очень хорошо, поэтому, значит, вот. Мы возвращаемся к тестированию и говорим, мы заводим баг. Мы заводим баг. У нас шаг зафейлился. И мы заводим баг. Смотрите, что произошло. Казалось бы, ничего особенного, да, у нас здесь наши шаги и то, что мы делали, ну, там, понятно, скриншот можно снять, как обычно, да, но у нас есть два экшн-лога, то есть журнал записи событий, один в старом виде, которым вы видели, да, возможно, и раньше, это просто, значит, там, какое-то там текстовое представление того, что происходило, да, там, вы нажали там кнопку и так далее и тому подобное. Это, конечно, не очень интересно, и с этим жить не очень легко. А вот это вот уже более интересная информация. Вы видите графический action log, вы видите слева, вы видите действие, которое было сделано вот в этой колоночке. Здесь список шагов. Заметьте, когда я выполнял второе действие, я делал несколько различных телодвижений, да, и все они здесь записаны как отдельные действия. При этом у меня есть миниатюра, которая показывала, что конкретно, ну, тут, к сожалению, видите, миниатюра у меня попадала всегда на скролл-бар экрана, да, поэтому ничего интересного мы здесь не видим. Но мы, вот, если вы посмотрите на правую часть вот этого изображения, да, вы видите то место, где была эта миниатюра сделана. Это место, в котором я мог коснуться пальцем, да, поэтому мне очень важно видеть, что окружает тот контроллер или тот элемент, который там находится. Вот. Соответственно, следующий шаг уже выглядел совсем по-другому. Вот тут, значит, присутствует уже там два шага, уже здесь более интересные миниатюры и так далее. То есть все мои действия, они все записаны. Если я сейчас скажу, значит, создать баг, он создастся, и все это там останется. Все, давайте я его создам, и мы, значит, даже создавать, не буду создавать, все, не буду. Итак, когда мы заканчиваем, это стандартный подход к ручному тестированию, который предусматривает понимание вами того, чего вообще вы должны тестировать с точным описанием. Вернемся к презентации. Еще раз, что мы видели? Для того, чтобы подключиться к удаленному устройству, вы вводите просто имя этого устройства, при этом проверяются все ваши креденшалы, значит, все-все-все. Значит, если вам необходимо установить ваше приложение на эту машину, вас попросят при необходимости сертификат, лицензию разработчика, который может получить сейчас каждый по своему Life ID. Это прозрачный совершенно процесс, вас просто спросят Life ID, вам нужно подключение к интернету и выдадут лицензию. Эта лицензия будет установлена на удаленную машину, и приложение ваше туда будет размещено. И напомню еще раз, чтобы только что видели, что в журнале будут записаны все действия, включая полную запись экрана в момент совершения этого действия, так и миниатюру, которая показывает более конкретно, что там, куда мышь нажимала или куда ваш палец нажимал, что там было, как и что было нарисовано на экране, что происходило. Это очень важно, потому что вы понимаете, да, вы можете ткнуть мышью там две точки правее или левее, там, и от этого будет зависеть совсем другой результат работы вашей программы. Также записывается время моментального снимка, которое происходит, и все это у вас остается в журнале. И вот в конце получается такая картинка, которая привязывает шаги, которые у вас были в тест-кейзе, за действия, которые были сделаны вами, миниатюру и полный экранный, значит, снимок. Вопрос был, требовался сертификат, что это? Да, это сертификат для шифрования, чтобы вас авторизовать, чтобы авторизовать ваше приложение. Значит, еще очень важно, в момент сбора вот этой информации на устройстве, на самом деле это достаточно интеллектуальная система, это не просто так копирование экрана, да, а в том числе сбор информации о контролах, которые находятся рядом. Ну, к примеру, вы вводите Windows Live ID. Понятно, что если вы, вот многие здесь пишут код, они понимают, что за этим стоит. Там стоит какой-нибудь текстбокс, да, рядом стоит лейбл. В лейбле написано Life ID. При этом, если вот не понимать, что рядом стоит лейбл, то в логе вы можете записать в текстбокс, который назывался текстбокс 1, как его там разработчик по умолчанию оставил название, так и оно и было, да, человек там ввел что-то. Ну, информации совсем мало в этом, да, полезной для вас, как для тестировщика, который смотрит на это со стороны. Но если прочитать значение там соответствующего лейбла, да, то вы увидите, что человек вводил на самом деле Windows Live ID. Так вот, в данном случае в логе будет записано, он ввел Windows Live ID, control, там что-то, да, то есть у вас очень хорошо читаемый лог получается. Там хитрая логика, которая вычитывает окружение и пытается понять вот эту связь. Вот. Как я уже вот видели на слайде, оно не работает для чекбоксов и радиобаттонов. Полное изображение и координаты миниатюры постоянно передаются с компьютера. То есть если он там упадет, развалится, да, эта информация уже есть на машине с тест-менеджером. Уже на машине с тест-менеджером происходит создание миниатюры, которая, там, вот, понимая координаты, он вырезает из общего изображения эту картинку, да, и помещает уже туда. То есть все это конструирование происходит именно на машине с тест-менеджером. Очень важное действие. Если вы работаете с тачскрином, да, то есть вы какие-то действия руками делаете. Ну, первое действие – зум, да, значит, мульти-тач, вы растягиваете окошко. Если записывать то, что реально происходит на экране, то система тогда должна записать, вы один палец поместили сюда, второй поместили сюда и стали их двигать, значит, по траектории такой-то. Да? Но вашему приложению, скорее всего, это неинтересно. Вам интересно знать, что вы зумом занимались, да? И, так вот, инфраструктура тестирования, UI-кода тестов, она умеет понимать такие гестуры, и она интерпретирует их как единые действия. То есть вот эти вот комбинации ваших тач-касаний, она агрегируется, и получается конкретное действие. Разворот, масштабирование, панорама, двигание, то есть все движение, все это интерпретируется в агрегированном состоянии. Исследовательское тестирование. О нем тоже сегодня много говорилось, и это очень важная часть. Исследовательское тестирование проводится в том случае, если вы не хотите тратить время на четкое описание тестов, да, есть просто категория тестировщиков, которые вот он, ну, профессионал, он может посмотреть куда-то и сразу вот найти какую-то проблему, да, то есть ему нужно направление, и он по этому направлению должен двигаться. Направление это может быть там, вот там, как приложение, не знаю, если мы делаем интернет-магазин, там, Amazon, например, да, как помещаются там покупки в корзину, или как там вот, вот это вот происходит. Вот. В принципе, это очень полезно иногда бывает для тестирования. Причем это может быть вот чартер такой, он может быть направлен на что угодно. Например, у вас есть начальник, который будет себя... Вы перед ним будете неудобно выглядеть, если вот в этом конкретном месте вашего приложения будет косая кривая иконка. Он на нее посмотрит и скажет, вы чего, значит, ну, что вы делаете за продукт, в котором такая кривая иконка. Да, и у вас вот есть чартер, обязательно пройтись по таким местам и найти все, чтобы ваш начальник был доволен. Может быть и такое, например, да. Значит, все что угодно. И вот для этих целей Microsoft в этой версии, наконец, появилась специальная возможность тестирования, извините, приложения именно исследовательское. Давайте переключимся обратно на нашу тестовую машину. Я возьму другой тест-план. Вот, и мы все то же самое сделаем, но несколько по-другому. Опять мы подключаемся к тому же самому десктопу, я сейчас в целях экономии времени не переключаю его. Там ничего не изменилось, адаптер у нас запущен. Начинается тестирование. Что при этом появляется? Появляется окно, которое, в общем-то, не... Кстати, вы слышали, может быть, звук у меня на машине был. Это как раз был там алерт небольшой на том ремоут-десктопе, что началось тестирование. Просто окно, в котором можно писать какой-то текст, какие-то заметки, да, потому что смысл исследовательского тестирования, вы, у вас есть какое-то там направление, и вы ходите по приложению, больше ничего не делаете. Соответственно, давайте переключимся в наше приложение. Ну, даже понадобится некоторое время, чтобы раскочегариться. Ну, хорошо, давайте. Я все равно собирался это сделать чуть позже, потому что нам бы не дали снять скриншот. Нет, работает. Ладно, хорошо. Мы что-то делаем, да, я там... Смотрю, как работает приложение «Погода», как там показывают красивую погоду в Москве. Вот. Вот вы здесь сидите, а на улице творится такое. Просто кошмар. Я там зайду в настройки погоды. Кстати, вот настройки, да, комбинация тоже, она достаточно одинаковая для всех приложений. Настройки, ну, серьезно, да, там я могу добавить... Я хочу смотреть погоду не только в Москве, там, а еще где-то, там, не знаю, давайте посмотрим, где Киев. Будем смотреть в Киеве? Нет, не находит Киев. Он, как эти москали пиво называют. Пыво! Вот, вот то же самое, он не Киев, он по-другому. Пожалуйста, вам погода в Киеве. Видите, там все гораздо лучше. Ну, по крайней мере, там есть зеленые деревья. Смотрите, на самом деле этого даже достаточно для того, что мы сейчас делаем. Да? Будем считать, что мы нашли ошибку. Вот эта вот капля, она вам показалась не очень правильной. Да? Переключимся обратно, значит, в тестирование, и мы хотим завести баг. Тут есть два момента. Я сейчас вот переключусь как раз из Remote Desktop в окно виртуального Hyper-V. чтобы как будто вы видите физический экран машины. Вот на самом деле все то же самое. То, что мы только видели, тот наш Киев, он немножко тут успел отресайзиться, потому что у нас здесь экран поменьше. Вот. Но в принципе все то же самое, за исключением того, что курсор мыши пропадает. Это вот такая вот особенность виртуализации именно при запуске теста. Да? А теперь вернемся... Извините. Мышка, да, вот именно курсор мышки здесь пропадает, поэтому... Бак, да, можно уже завести. Вот, значит, я переключаюсь обратно сюда. Я специально оценил удаленную сессию, чтобы увидели, что происходит. Например, я должен снять скриншот. Как это происходит? Нужно снять скриншот. Смотрите, да? Еще раз, это экран моей машины, на которой работает тест-менеджер. Изображение того экрана у меня уже есть. Я выделяю ту часть, которая мне интересна. И делаю скриншот. И он у меня остается в истории этого тест-кейса. Я хотел обратить внимание разработчика, что на самом деле вот здесь вот каплю нужно изображать там чуть-чуть крупнее и давать ей больше видимости, что это водяная капля, а не капля там, скомканного снега, там, не знаю, не снежок. Вот. И самое интересное, что проделав все это, например, вы поняли, что вы очень хорошо протестировали приложение, вы, может быть, даже нашли баг, но теперь вы хотите зафиксировать этот путь. Вы хотите сделать так, чтобы у вас был тест-кейс, в котором было четко написано, что нужно делать. Вам не нужно это записывать руками, потому что вы говорите, хочу сделать тест-кейс. Потому что шаги у вас все уже записаны здесь. Если вы посмотрите, здесь написано, перечислено все, что я делал. В принципе, ну, понятно, что это текст на английском, да, и как-то там можно чего-то поправить и подредактировать, но все шаги, все действия записаны. Более того, вы можете выбрать, может быть, какие-то у вас были лишние шаги, ну, там мышь я вводил, это не так важно было, да, там, представьте, вы могли сидеть здесь много часов и заниматься этим тестированием. У вас есть весь action log, журнал действий, вот он перед вами, со всеми миниатюрами. Вы можете выделить те шаги, которые вы хотите оставить в качестве шагов, да, а те, которые не хотите оставить, вот я оставил один шаг, пожалуйста, да, и все, я говорю сделать тест-кейс, и давайте все-таки все вернем. Вот. Кстати, заметьте, их стало больше, да, потому что некоторые он сам игнорировал, потому что посчитал, что они маловажные. Все. И у нас получился готовый тест-кейс, который точно описывает по шагам, что мы делали. Мы можем закрыть теперь тестирование до того исследовательское. И вы видите, вот наш тест-кейс, он уже создан в TFS. TFS здесь у меня тоже на виртуалке крутится. Все здесь есть. Итак, что мы видели только что? Мы занимались исследовательским тестированием, а тест-менеджер в это время собирал все наши действия, что мы делали. Если вы нашли в этот момент баг какой-то, и вы его можете завести, то к этим действиям еще добавятся записи всех диагностических адаптеров, ваших собственных или стандартных, которые помогают получать более детальное представление о проблеме, которая произошла. После того, как вы захотите сделать тест-кейс из этого, у вас есть возможность отредактировать шаги, которые были сделаны в процессе тестирования, и, соответственно, выбрать только те, которые вы считаете необходимыми. Еще раз подведем итоги. Теперь вы можете тестировать так же, как вы тестировали приложения обыкновенные, приложения метростиля. Самое важное нововведение – это графический журнал действий, который стал очень подробным и сопровождаться стал картинками. все касания, если вы тестируете тачскрин, они агрегируются и получаются осмысленные и как в шагах, так и в журнале. Вы получили замечательный инструмент для вашего agile процесса, в котором вы можете делать упрощенное тестирование, не тратя большое количество времени на составление тест-кейсов. Какие у вас есть вопросы? Вопрос звучал так: регулируется частота обновления кадров и рекординг, который идет в момент записи. В настоящий момент он нет, не регулируется. Там какая-то интеллектуальная логика существует, да, потому что когда происходит распознавание каких-то действий и происходит ассоциация с теми шагами, которые вы собирались сделать, например, если там не найден был какой-то контрол, да, то нужно понять, что вот, ну, сохранить то состояние, которое до этого было. То есть там какая-то своя логика, как часто. Сохраняется всегда последний скриншот. Если машина упадет в блюскрин, но останется последний там экран, условно говоря. Ну, я, честно говоря, не экспериментировал с этим, да, но вот как-то так. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Подключение нескольких сессий к одному агенту, установленному удаленно.
Вопрос звучал, возможно ли многопользовательское тестирование, то есть подключение одновременно нескольких сессий к одному агенту. Нет, невозможно. Так как вы производите тестирование пользовательского интерфейса, да, считаете, что у вас есть устройство, которым вы пользуетесь единолично. Это, ну, стандартное ограничение для UI-кода тестов любых, да, потому что вам нужно четко контролировать мышь и так далее. Я почему переключился вот в последнем примере, когда я скриншот снимал, я переключился из Remote Desktop, потому что этот Remote Desktop, он по умолчанию лочит экран, когда я с него переключаюсь. Так вот, если я попробовал бы снять скриншот, мне бы сказали, извини, ты не можешь снять скриншот, потому что там залочен экран. Пожалуйста. Вопрос звучал, можно ли проиграть действия, записанные в процессе запуска, прохождения теста. Когда вы проходите тест-кейс в ручном режиме, вы можете проигрывать действия, если они уже ранее были записаны. Кроме того, вы можете автоматизировать этот процесс, вы делаете автоматизированный тест по уже этой сделанной записи. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Тестирование при помощи удаленного стола работает только в 11 студии, поэтому для этого есть специальный адаптер, который ставится на удаленные машины. Более того, в студии 10 не было возможности удаленного тестирования, ручного запуска тестов, только на виртуальной среде. Да. И что? Конечно, естественно. Вопрос звучал, будет ли, зависит ли тест от разрешения. Я могу сейчас изменить разрешение экрана, да, и все равно там проигрывание будет идти точно так же, потому что смысл UI-кода тестов не просто запоминание координат, в которых вы кликнули, да, а идентификация контролов, на которые вы кликнули. Соответственно, неважно при каком разрешении, и даже если контролы поменяли свое местоположение на экране, если это идентификация может быть произведена, то, значит, нажатие будет туда, куда нужно. А? Да. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Вопрос звучал, если изменится именно контрола, сломается ли тест? Точно так же, как и ранее, в различных системах и в Explorer, и для Windows Forms, и для нативного интерфейса, существуют эвристики, которыми Microsoft пользуется, инфраструктура пользуется, чтобы определить контроль. По умолчанию их, они разные, да, там, имя, класс, там, еще что-то, да, могут не совпать несколько, но если большинство совпадет, то он будет идентифицирован. На это уходит дополнительное время, конечно. Если, конечно, ничто не совпадет, то, естественно, он не будет идентифицирован. И существуют некоторые практики написания кода таким образом, чтобы вы понимали, что его будут потом тестировать автоматически. Например, давали там уникальные ID, которые не будут меняться. Да? Конечно, если вы соблюдаете это, то вероятность ненахождения, она меньше, гораздо сильно. Вот. Но то есть, от того, что вы только поменяете имя, не значит, что его уже не найдут. То есть там есть еще эвристики другие. Проиграть тест можно, где можно проиграть тест? Проиграть тест можно при помощи тест-менеджера, когда вы запускаете ручное тестирование, у вас есть возможность проиграть его. Да, да. Конечно. Он же не привязан к машине конкретно, он привязан к приложению. Значит, если вы записали касание, да, у вас было касание на какой-то конкретный user control, правильно? Или какую-то часть. Соответственно, она будет вычислена и будет сымитировано касание на нее.
Сымитирован клик мыши.
Ну, что там было, касание или клик мыши?
Я записал, я записал касание, а запускаю тест, там где нету возможности прикоснуться.
Не уверен, не могу сказать. Я думаю, что это будет работать прозрачно, потому что с точки зрения операционной системы она легко переключается с тачскрина на не тачскрин. Вот, да. Да, пожалуйста. Что значит срабатывание эвристики? Я не могу сказать, где конкретно. Вот, значит, там еще есть более детальные логи, да, и туда какая-то информация, конечно, пишется, когда при запуске тестов, что он искал, где он искал, что нашел, да. Но путь такой, собственно говоря, как раньше, если вы чувствуете, что он долго ищется контроль, вы открываете, смотрите, какие условия поиска контроля у вас заданы, пытаетесь их уменьшить и убрать все лишнее, чтобы оставить только то, что нужно. Еще? Вопрос прозвучал, могут ли запускаться UI-coded тест при сборке? Как и раньше, UI-coded тест могут запускаться, ну, скажем так, не при сборке, а после сборки. То есть для этого существует специальный workflow, который может сначала запустить сборку вашего продукта, а потом запустить UI-coded тест. Делается это так, потому что UI-coded тесты все-таки запускаются на каком-то специальном окружении, а не на той машине, на которой собирается продукт. Ну, в большинстве своем случаев. Вот, поэтому они могут, конечно, совпадать, но это далеко не, ну, не всегда это происходит. Ну, в общем, общий процесс заключается, да, собрать билд, запустить тест, все хорошо завершилось, значит, все хорошо. Да, пожалуйста. Вопрос, поддерживаются ли средства удаленной записи для других операционных систем, не Windows 8, я правильно вас понял? Я не могу этого сказать, я не могу сказать, Microsoft планирует это или не планирует, но сейчас этого нету. Могу личное предположение сделать, что, скорее всего, нет. Потому что речь идет о тестировании приложений, которые вы разрабатываете на платформе Microsoft. Если вы разрабатываете веб-приложение, вы можете запустить браузер и протестировать его, неважно для кого, для какого браузера оно сделано, там, да, или кто там, какой там бэкэнд. Ну, вот. Я не уверен, что Microsoft будет делать такую поддержку для Android. Если вопрос, можно ли использовать любой браузер. Как и раньше, существует ряд браузеров, которые поддерживаются хорошо, которые плохо. Вот внизу есть информация о моем блоге, буквально там несколько последних постов назад, там информация с табличкой о том, что в Visual Studio 11, какие браузеры, какие, что оно поддерживает. Вот, эта информация такая есть. К сожалению, наше время истекло, поэтому если у вас есть еще вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Здесь я буду находиться. Спасибо вам большое за внимание.